Городской наблюдатель.
Здравствуйте! У микрофона Ольга Семенова. Сегодня мы еще раз пройдемся по Графскому переулку и расскажем об одном доме, в котором жил русский композитор, скрипач-виртуоз и дирижер Алексей Федорович Львов. Также в этом доме часто бывали известные деятели искусств России. Более подробно об этом расскажет сотрудник библиотеки «Бронницкая» библиотечной системы имени Михаила Юрьевича Лермонтова, член Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, экскурсовод по Петербургу, автор ряда путеводителей по истории города, лауреат и дипломант международных литературных конкурсов Надежда Гаврис.
Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Наш рассказ об Алексее Федоровиче Львове, жителе дома номер 9 по Графскому переулку. Это угловой дом с Владимирским проспектом, дом 13. Мы говорили о талантах этого неординарного яркого человека, музыканта, который был и инженером, и офицером. Вот Глинка неоднократно упоминает в своих записках об Алексее Федоровиче Львове самым теплым чувством, как о даровитом и сведущем композиторе и хорошем человеке. Также о нем отзываются все знакомые с его композициями, сочинениями об отечественном церковном пении и с его многолетней деятельностью по управлению придворной певческой капеллой, которую он довел до совершенства. Ну вот надо сказать, что композиторский талант Львова, его музыкальное познание высоко ценились Берлиозом. Он ставил уровень капеллы, возглавляемой Львовым, выше Сикстинской капеллы в Риме и упомянутым уже Ференцем Листом, а заслуги Львова в области церковного пения признаны всеми специалистами в этой области. И надо сказать, что возрождается интерес к творчеству Львова. Вот, например, петербургский скрипач Сергей Стадлер записал его скрипичный концерт. Он памятен как автор гимна, да, в сопровождении церковных служб тоже не обходится без его песнопений и обработок. Ну вот надо сказать, что вообще в первой половине XIX века ни один из русских профессиональных музыкантов не был столь широко известен, как этот потомственный аристократ, генерал царской свиты, высокопоставленный чиновник и одновременно выдающийся скрипач, крупный хоровой дирижер. Он был, конечно, очень талантлив, и, как отмечали современники, это был живой идеал русского дворянина, воплотивший в себе наиболее яркие черты русского характера. Ну вот надо сказать, что лишь во время путешествия за границей Алексей Федорович выступал перед широкой аудиторией. Он познакомился с тогдашними музыкальными светилами Европы. Гаспаро Спонтини, Джакомо Мейербейером и Луиджи Керубини играл вместе с Листом. На свои выступления Львову, государеву человеку, приходилось и спрашивать специальное разрешение императоров. Он очень хорошо исполнял Моцарта, Гайдна, так что человек был действительно очень одаренный. Ну и особо следует остановиться на взаимоотношениях Алексея Федоровича Львова и Николая I. Композитор сопровождал императора в поездках за границу. В 1931 году в путешествии по России, в Австрию, в Пруссию в 1932 году. И, например, 27 мая 1833 года состоялось официальное открытие имения Александра Христофоровича Бенкендорфа близ Ревеля, это ныне Таллин. И на открытие прибыл и император, и Львов. И именно вот в этот вечер Львов попросил Николая I выслушать его гимн «Боже, царя храни». Это слова Василия Андреевича Жуковского. У Алексея Федоровича музыкального сопровождения не было. Он сам играл на скрипке и пел. Николай I нот не знал, но музыку понимал прекрасно. Император сходу уловил лейтмотив и выразил высочайшее благоволение автору. И официально этот гимн, годный для народа, от ученого до невежды, был исполнен впервые 23 ноября 1833 года в зале придворной капеллы в присутствии государя и всей царской фамилии. И, конечно, государь прослезился и сказал: «Спасибо, прелестно, ты совершенно понял меня». И в том же году, то есть в конце года 1833-го, гимн был объявлен официальным гимном России. Вот, и надо сказать, что где его только не пели, да, и на балах, на банкетах, после здравиц, в честь императора. Львов был награжден золотой табакеркой с бриллиантами. К гербу братьев Львовых был добавлен девиз «Боже, царя храни». Конечно, это принесло, вот авторство в создании гимна принесло Львову славу. Вот. Ну и надо сказать, что вот мы говорим о Графском переулке. Вот в 30-е годы он устраивал, как мы говорили, по вторникам еженедельные музыкальные вечера. Душой был сам Алексей Федорович. Здесь бывали часто вот его друзья Людвиг и Всеволод Мауэры, скрипачи Вильды Альт, Матвей Вильгорский, виолончелист. Вот. Строгого состава квартет Львова не имел. Конечно, эти музыкальные собрания не были единственными в Петербурге 30-х годов XIX века, но современники в своих воспоминаниях говорят об удивительной по-настоящему творческой музыкальной атмосфере именно львовских вечеров. И Глинка тоже пишет вот об этом в своих воспоминаниях. В 1939 году Львов женился на дочери саратовского землевладельца Абаза. Венчание состоялось в церкви Аничковского дворца неподалеку, и посаженными родителями были Николай I и графиня Бенкендорф. И они же впоследствии стали крестными родителями детей Львова. А уже позднее, в 1944 году, Алексей Федорович купил дом на Караванной 22, где организовал музыкальный салон, который был значительно пышнее прежнего. И он стал одним из центров музыкальной жизни столицы. Я еще должна отметить, что Алексею Федоровичу Львову принадлежит также заслуга распространения в Петербурге метрономов и камертонов, где он наладил их производство, и часть выручки направлялась на нужды инструментального класса. Говоря об этом доме на Графском, видите, он такой у нас прямо действительно необыкновенный, да, угол Графского и Владимирского, Владимирский 13, Графский 9. Я должна сказать, что в 60-е годы здесь жил известный русский художник Константин Александрович Трутовский, мастер жанровой живописи второй половины XIX века, друг Федора Михайловича Достоевского. Этот художник – автор первого известного портрета Достоевского, окончившего в чине подпоручика офицерские классы главного инженерного училища. В 1961 году за картину «Хоровод Курской губернии» художник был удостоен звания академика. А еще ранее, это в 50-е годы, он был избран членом Бельгийского общества акварелистов. Он создал иллюстрации к произведениям Гоголя, Крылова, Тараса Григорьевича Шевченко, сотрудничал в сатирических журналах. И успех картины рисунков Трутовского был так велик, что многие продавались непосредственно из мастерской художника, не попадая даже на выставки. И в 70-е годы, в конце 70-х годов, в доме проходили литературно-художественные собрания поэта Якова Петровича Полонского. Это, вы, наверное, помните такой вот знаменитый романс. На музыку, кстати, положен разными композиторами. «Мой костер в тумане светит». Конечно. То есть у него много композиторов, а стихи изумительные. То есть видите, какой дом? И Львов жил, и Трутовский, да, и теперь вот Яков Петрович Полонский, кстати, друг Ивана Сергеевича Тургенева. Они начинались поздно вечером, после концертов и спектаклей. И к концу 80-х годов эти пятницы переживали свой рассвет и тоже были центром петербургской культурной жизни. Кто их только не посещал. И князь Эспер Эсперович Ухтомский, Виктор Петрович Буренин, Анна Григорьевна и Федор Михайлович Достоевский, правоведы Анатолий Федорович Кони, князь Александр Иванович Урусов, Владимир Спасович, художник Репин, прозаики Дмитрий Васильевич Григорович, Антон Павлович Чехов, Михаил Николаевич Волконский, Петр Дмитриевич Бабарыкин, Владимир Алексеевич Бабаровский, Петр Петрович Гнедич и другие. А в этом доме на Графском Полонский с женой жил какое-то время, да, небольшое, короткое время. В 898 году после смерти мужа Жозефина Антоновна Полонская вернулась в этот дом вместе с детьми, чтобы стать почетной хозяйкой литературно-художественного салона уже имени своего мужа. Да. Новые пятницы Полонского были возобновлены писателем Константином Николаевичем Случевским. Псевдоним у него был Серафим Неженатый. Кстати, Случевский, ему было очень удобно приходить на эти вечера, потому что жил он какое-то время в снесенном доме на улице Марата, тогда это была Николаевская, примыкавшем к Троицкой церкви. Вот вместо Олимпика Плаза, да, вот такой вот, до этого там стояла баня, Невские бани, примыкал такой церковный дом номер 7, и там Случевский жил. То есть, видите, они все вот рядышком. И посещали тоже вот эти вечера и Тургенев, и Гончаров Иван Александрович, Аполлон Николаевич Майков, Антон Григорьевич Рубинштейн, Николай Семенович Лесков, Всеволод Михайлович Гаршин, тоже житель неподалеку, Поварской 5, да? Константин Петрович Победоносцев, Николай Николаевич Страхов, Иван Константинович Айвазовский, актриса Мария Гавриловна Савина, последняя любовь, да, Ивана Сергеевича Тургенева. Ну вот, правда, Фет, Афанасий Афанасьевич Фет отказался принимать участие в «Пятницах» из-за черной кошки между ним и Тургеневым. И лишь уже спустя много лет после смерти Тургенева Фет побывает на одной из таких «Пятниц». Ну, вот эти собрания проходили еще и на Невском проспекте, дом 16. И, конечно, немножко надо рассказать о Жозефине Антоновне Полонской. Годы ее жизни 1843-1920. В девичестве она носила фамилию Рюльман. Это одна из первых женщин-скульпторов России. Мы упомянули Ивана Сергеевича Тургенева, и первый памятник, правда, уже на могиле великого писателя, был создан именно Жозефиной Антоновной, близко с ним знакомой.
На этом наша передача завершается. Ее подготовили и провели сотрудник библиотеки Бронницкая, библиотечной системы имени Михаила Юрьевича Лермонтова, член Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, экскурсовод по Петербургу, автор ряда путеводителей по истории города, лауреат и дипломант международных литературных конкурсов Надежда Гаврис и журналист Ольга Семенова. Всего вам доброго!
Городской наблюдатель.